безопасности с Игорем Швыдкиным.
Приветствую вас, друзья. В эфире действительно Совет Безопасности. Программа о том, как самостоятельно выжить в большом городе и не стать жертвой мошенников. Собираетесь в отпуск, да? Не забывайте, что путешественники, в общем-то, всегда находятся в зоне повышенного внимания у мошенников. И причин тому предостаточно. Одна из основных – психологическая составляющая. Человек, получив свою заветную, долгожданную, увольнительную, так или иначе, пребывает в несколько расслабленном состоянии. Он априори заряжен на позитив, а это значит, что он более доверчив окружающим. Менее бдителен, не всегда сконцентрирован и собран в целом. Этим и умело пользуются мошенники, об уловках которых я сегодня поговорю с судебным экспертом и юристом Денисом Юрьевичем Ульянову. Денис Юрьевич, приветствуйте вас.
Добрый день.
Приветствуйте
Добрый
нашу радиоаудиторию, да, которая, в общем-то, вас уже знает как постоянно нашего эксперта, гостя программы. Спасибо вам, что не забываете, приходите и помогаете мне провести эфир. Достаточно интересно. Если у вас будут вопросы о том, насколько безопасно и как сделать так, чтобы безопасно провести свой отпуск, звоните, Денис Юрьевич вас проинструктирует. Мы сейчас поговорим о том, как действительно сделать так, чтобы не прогадать и в отпуске, и перед отпуском. Да, Денис Юрьевич?
Постараемся все-таки, да, направить на путь верный.
И я думаю, что самое главное, что мы какую сегодня задачу ставим еще, да, перед собой, это рассказать людям, если все-таки попали в ту или иную сложную ситуацию, находясь уже в отпуске, будучи в отпуске, да, как все-таки заставить раскошелиться тех, кто нас отправил в отпуск, например, да, предоставив некачественную услугу, например. Там на месте, да? Как вернуть свои деньги, тоже об этом поговорим. Если у вас есть вопросы, звоните в студию 788-3605, такой телефон в нашей программы. Итак, я вот перед эфиром, не скрою, Денис Юрьевич спросил. Денис Юрьевич, как вы считаете, с чего начинается отпуск любого человека? Денис Юрьевич.
Ну, честно говоря, выдвинул.
Время вышло, отвечаете.
Несколько, да, вариантов. Наверное, все-таки, как юрист, отвечу, с правильного оформления отпуска.
Так. Это если человек работает.
Да, конечно.
Да,
если, соответственно, не работает, да, для работающего, с выбора места отдыха.
С выбора места. Ну, я, конечно, в общем и целом с вами соглашусь, но, тем не менее, позволю себе напомнить, что любой отпуск, дорогие друзья, начинается с того, что мы должны в первую очередь подумать о безопасности своего жилища, которое мы покидаем. Да. Все-таки мой дом должен оставаться нашей крепостью, да, и вот именно об этой поговорке мы должны помнить, собираясь покинуть свое жилище на определенный период, да. Ведь наша квартира на весь срок поездки должна превратиться в действительно неприступную такую своего рода крепость, да. Ну и в этой связи, наверное, программу стоит с этого начать, что необходимо проверить состояние дверных замков, герметичность форточек. У нас все-таки программа «Совет безопасности». Поэтому начинаем с безопасности в первую очередь, а потом уже о мошенниках, да. Убедимся, что пультовая сигнализация, если у нас таковая имеется, да, она исправна, она работает. В общем-то, вовсе не лишним будет, если вы попросите своих хороших знакомых, верных друзей или проверенных соседей, такие, наверное, все-таки еще встречаются в наше время, иногда все же проверять ваше жилище, предупредите их о том, что, возможно, им придется время от времени вынимать письма из почтового ящика, дабы не привлекать внимание мошенников, потому что именно это и является таким определенным сигналом, да, Денис Юрьевич?
Ну, всего лишь отчасти.
Ну, тем не менее, да?
Это если квартира под наблюдением.
А там, знаете, еще, как спичку натягивают,
и
ниточку.
И не, да, все это известно, все это есть, хотя на самом деле даже та же сигнализация — это далеко не панацея. Как говорится, тут времени передачи не хватит рассказать обо всех нюансах.
Угу. Ну, тем не менее, перестраховаться, я думаю, можно. Итак, мы предупреждаем своих знакомых о том, что именно близких знакомых, не надо всем рассказывать, будучи там, находясь, я не знаю, в лифте, рассказывать всем налево-направо, что вы уезжаете, куда, насколько и так далее, когда вы вернетесь, да. Итак, все-таки будем помнить про рекламные буклеты, которые надо время от времени вынимать из двери, потому что так делают, так поступают мошенники, для того, чтобы проверить, живут ли хозяева в летний период в квартире или нет, либо они на дачу уехали, либо в длительный отпуск. Можно попросить своих знакомых там хотя бы раз в 3 дня это делать, да, проверять там в том числе и целостность замков. В общем-то, все эти действия будут призваны создавать такой эффект присутствия жильцов в квартире. Ну и кроме того, вот мне сотрудники правоохранительных органов советовали, что если есть наша третья кнопка в квартире, лучше ее сделать погромче, чтобы радиоприемник наш был включен, да, и... Тоже это создает такой своего рода элемент жизни, следующий о том, что жилище не пустует. Итак, еще из советов. Обязательно оставьте своим благонадежным людям координаты для экстренной связи с вами. Чем больше, тем лучше. Потому что там, да, может все что угодно случиться. Вплоть до номера телефона администратора отеля можно оставлять. Также, в свою очередь, если не помните по памяти, запишите телефоны своих доверенных лиц на другие носители, кроме как телефон, например, там, на ноутбук, планшет или в обычную тетрадь, записную книжку. Проинформируйте их о том, куда вы едете, на какой срок и так далее. Договоритесь о времени обязательных сеансов связи по телефону и посредством сети интернет. Ну, в общем, скажем, например, раз там в 4 дня. Однако о самом факте своего отъезда, его сроках и деталях географического маршрута не стоит распространяться, как я уже говорил, среди других соседей. Да, и вот, кстати говоря, я читал, в интернете не советуют даже сослуживцам ничего говорить.
Потому что... бывает всякое, никогда не знаешь, что у человека, конечно, в голове, с одной стороны.
Да. Да.
С другой стороны, и утечка может быть откуда угодно.
Откуда угодно. Ну вот лучше говоря, перед отпуском рот не раскрывать налево-направо, да, не рассказывать. Перед отъездом лучше переложить особо ценные вещи, драгоценности, такие вы имеются, в домашний сейф или воспользоваться банковской услугой по хранению таких вещей. Ну и, в общем-то, оставить свое жилище под надежным присмотром, вы будете спокойны, конечно же, на отдыхе. Вот, Денис Юрьевич, с чего начинается отпуск правильного человека с точки зрения безопасности. Вот. Ну, а сегодня мы будем говорить в том числе и о путевках горящих. Что это такая за мануха? Она еще есть или нет?
Да, да, да.
Да, будем об этом говорить.
Куда не девалась.
Будем говорить о фирмах-однодневках, которые открываются и закрываются, продав какие-то непонятные билеты, какие-то непонятные туры. Люди уезжают, и люди приезжают куда-то там, да, и непонятно вообще, что им делать, и, в общем, кому обращаться. Потому что нет человека, который встречает, нет человека, который провожает, нет, который довозит, там, и так далее. Трансфер отсутствует и так далее. Ну, в общем, обо всем об этом сегодня будем говорить. 788-3605. Если вы собираетесь в отпуск, звоните и задавайте свои вопросы, как это сделать безопасно. А может быть, какие-то истории расскажете. В общем, как вам повезло или не повезло в отпуске. Вот. Я думаю, что у нас сейчас турпоток, наверное, за границу немножко схлынул. Все сейчас ориентированы на Россию. Ну, не большинство людей.
На
вот
самом
мои
деле,
все знакомые поехали по России.
На самом деле вопрос не такой простой, потому что действительно в прошлом году в конце ожидался поток именно на наши отечественные курорты, но это себя не оправдало, потому что по деньгам выходит не намного дешевле, а кое-где и дороже, а вот по качеству значительно,
сюда?
Значительно уступает тем же турецким и даже египетским сервисам.
Турция нам не товарищ сейчас.
Ну, какая разница, сейчас не сейчас. Так. У нас с ней знакомо 90% России.
Ничего страшного. Надо вот осваивать свои курорты. Может быть, действительно, своим рублем будем голосовать, и там, глядишь, что-нибудь появится, например.
Угу. Когда-нибудь.
Ну, будем надеяться, да. Давайте пока перед рекламкой одну справочную информацию озвучу. Да. Итак, есть такая схема мошенников, как билет в один конец. И это... Схема очень большой популярности пользуется среди мошенников. В аэропорту туристам выдают билет в один конец, уверяя, что обратные билеты выдаст принимающая страна. Принимающие страны не существуют, а местные туристические агентства не имеют никакого понятия о компании какой-то, да, которая отправляла горе туристов на отдых. Впоследствии непорядочная туристическая компания исчезает, а туристам приходится тратить все имеющиеся средства, а иногда и продавать свои вещи, оставшиеся, чтобы вернуться на родину. Вот такая вот схема у нас существует.
Может быть такое, и, кстати, сюда же я, наверное, приплюсовал бы те самые знаменитые горящие туры, которые mm-hmm. идут ниже себестоимости. То есть риск здесь один и тот же, либо ты попадаешь, как вот в первом случае, на мошенников, либо во втором случае это не мошенники, но компания, которая дышит на ладан и, соответственно, старается быстро-быстро все распродать. То есть результат один и тот же. Ты не можешь выбраться обратно. Рекомендацию я повторю ту же самую, которую mm-hmm. озвучивал здесь же в эфире только пару лет назад, где-то 1.5-2 года назад. Соответственно, необходимо с собой всегда именно, что называется, не для расходов, а в загашнике, даже пусть на карточке, иметь сумму, которой достаточно для покупки обратного билета. Потому что если ты уже туда попал, ну, пусть и не в шикарный отель, ты устроишься. Это для первого случая. Для второго отеля все равно есть, только обратно трансфер может не быть, угу. перелета именно.
Да-да-да.
Вот, поэтому здесь себя можно подстраховать только суммой. Если сразу перейти к вопросу, как все это возместить...
Нет, пока мы не будем переходить. Mm-hmm. Мы сейчас послушаем рекламку, отбивочку,
хорошо.
И потом уже
хорошо.
Продолжим.
Московская реклама.
Даже безупречная на вид кожа может иметь дефекты. Вы маскируете их тональным кремом, а можно поступить иначе. Избавиться от дефектов помогут процедуры фотоомоложения. М22. Лицо с обложки. У технологии красоты есть имя. Premium Aesthetics.
Совет безопасности с Игорем Швыдкиным.
Стать путешественником или пойти по миру? В чем разница? Билет в один конец или как горячие туры становятся горькими? Турфирма Степан Разин. Путешествуйте с нами. Или в поисках приключений, путешествий в мечтах и наяву. Об этом сегодня говорим. Денис Юрьевич Ульянов, судебный юрист и эксперт сегодня в нашей студии. Денис Юрьевич, давайте попозже о возмещении. Да? Это такая уже такой этап, такая штука дальняя. Сначала нам нужно вот все-таки понять, как правильно приобрести и угадать все-таки с билетом. Да? Вы сказали сейчас, вот, да, если мы отвлекаемся охотно иной раз на горячие туры. Да,
угу. И есть люди, которые специально их ищут.
Да, заблаговременно. Да. Да. Вы сказали, что если ниже себестоимости и так далее. А как простому человеку-то понять, ниже себестоимости или...
Ну,
примерно на уровне.
Здесь, пардон, здесь просто мониторинг интернета в течение 15 минут, и все, ответ получен. То есть здесь как бы особого вопроса-то быть не может. Если там, например, везде, я не знаю, там 10-дневное проживание вместе с перелетом в обе стороны стоит 30 тысяч, а вам предлагают за 15, то следует задуматься.
Угу.
То есть, либо действительно
то
здесь
есть мы изучаем
что-то
интернет.
Не так. Да.
Мы изучаем интернет.
Да. Ну, либо здесь же, на самом деле, вопрос, как всегда, в первую очередь, внимательности. То есть, открываешь путевку, смотришь, либо даже до путевки договор элементарно, смотришь, с кем он у тебя. Потому что у нас договоры заключаются турагентством с клиентом, с потребителем, но при этом договор идет от имени принципала. Принципалом выступает, как правило, какая-то туристическая компания крупная, туроператор какой-либо.
Угу.
Соответственно, в рамках
так, давайте
закона...
Сразу, давайте, извините, что перебиваю, давайте сразу разграничим. Турагентство, туроператор, в чем отличие?
Туроператор – это принципал, а турагентство – это именно как и следует из названия, это агент. То есть
это
агент выполняет... Да, у него, соответственно, функции на заключение договора. Он от самого договора, он берет у вас сумму, от нее оставляет себе какой-то процент, и, соответственно, деньги уходят туроператору.
А зачем он на рынке вообще? Вот нам он
потому
зачем?
Что,
мы же переплачиваем вроде как.
Ну, переплата здесь не такая большая. Это, я не знаю, чтобы было понятно слушателю, наверное, можно сравнить с мясокомбинатом. Он производит большое количество мяса и продукции, но он не может продавать каждому человеку это. А точек таких тысячи, и магазинов тысячи. Поэтому он раскидывает продукцию по этим магазинам. Здесь роль магазинов и играют турагенты.
Угу.
Ну, соответственно, за свою тантьему, так сказать.
Понятно. Значит, агентство у нас занимается лишь, в принципе, информационными услугами. Путевку продает туроператор, который формирует
информационными,
поездку.
Да, но сразу хотелось бы сделать оговорочку. Угу. У нас в рамках 10-й статьи закона о туристской деятельности в РФ есть и определенная ответственность этого самого агента. То есть агент обязан, это именно обязанность в рамках закона, предоставить полную достоверную информацию. То есть сразу немножко отвлечение такое лирическое сделаю. Была ситуация, когда один агент, это в судебном процессе было, заявил, что он информацию получает от разных туроператоров. И на вопрос, то есть получается, если у вас в одну и ту же страну, в один и тот же отель идет путевка, но от двух операторов, и они вам предоставили разную информацию, вашим клиентам будет также по одному отелю разная информация и по одной поездке предоставлена.
Угу.
Представитель агентства, не сомневаюсь, такой, да, ну, естественно, агентство дело проиграло, потому что, честно говоря, смеялся даже судья.
Вот так.
Над такой, да, трактовкой. Поэтому обязательства у агентства тоже есть.
Угу.
Об этом не следует забывать.
Ну, а в основном турагентство, значит, оно просто помогает клиенту определиться своим выбором,
да,
и получает за это
по цене,
свои проценты.
По выбору, совершенно верно. И, соответственно, дальше уже договор действует именно с туроператором. Туроператор несет ответственность, и он же получает, в принципе, основные деньги.
Угу. Так, но все-таки безопаснее обращаться иной раз так, напрямую?
Невозможно это.
Как это?
Операторы не работают напрямую с клиентами, как правило.
Угу.
Нет такого. То есть у вас может быть известный оператор, но договор все равно заключен через какого-то агента.
Угу.
Хотя сами путевки могут быть.
А я думаю, какой-то существует центральный, может быть, офис. Вот если ты хочешь вообще обезопасить себя.
Ну, может быть, у кого-то из каких-то операторов есть, но, по крайней мере, вот я не знаю.
А закрывшиеся вот эти крупные. Неватур, там вот эти вот, нет, они...
Но напрямую, насколько я знаю, они тоже не работали.
Не отправляли, да?
Нет, нет.
То есть туда можно было приходить, если что, жаловаться?
Конечно, туда вот, и вот прийти, это можно это направить условно бумаги, то есть, но это уже, как мы сказали, чуть дальше, это именно возмещение и процедура восстановления своего права.
Понятно. И чтобы еще было понятно нашим радиослушателям, почему Денис Юрьевич Ульянов у нас сегодня, он не просто судебный юрист, он все-таки представитель общества защиты прав потребителей. И я, конечно же, одним из первых вопросов задам ему такой. Большинство обращений, жалоб в вашу организацию, да, связанных с туризмом, вот они в чем заключаются? Это вот вал чего? Каких проблем?
Ну, во-первых, я с двумя обществами защиты работаю, да. Следует понимать, что общество защиты прав потребителей – это юридические организации, оказывающие такие же юруслуги, как и любые другие юридические конторы и адвокатские кабинеты. Вот, соответственно, жалобы подавать не надо. Жалобы должны быть направлены в государственные структуры, которые имеют какие-либо полномочия на это рассмотрение.
Это среди них?
Ну, а соответственно, если брать вариант, с чем чаще всего обращаются, ну, наверное, это то, что людям обещали на словах, но не было выполнено на деле. Наверное, я так могу это сформулировать. Дело в том, что у нас очень часто человек, потребитель, там, клиент, он какие-либо фразы, какие-либо рисунки, там, фотографии в рекламных проспектах или очень много на сайтах принимает за то, что ему будет предоставлено, забывая о том, что опираться он может только на то, что записано у него в условиях договора. И требовать он может только того, что ему не предоставлено в рамках договора. Да, то есть...
То есть все, что устно, это...
Да.
Все, до свидания.
Да. Это даже если вы 10 диктофонами обвешаетесь и 2 камеры еще на виски посадите себе вот эти вот, и все равно это вам не поможет, потому что...
То есть если я хочу иметь 3 туалета, грубо говоря, в номере, это должно быть прописано в договоре.
Совершенно верно. И, кстати, я этот пример неоднократно приводил. Одна моя коллега, ну, есть у нее такая слабость, курит очень много. Вот она отдельно с одной компанией 2 переписывала договор, включая условия, что в отеле можно курить, потому что в Европе очень много, где это запрещено не просто в номерах, а вообще на территории отеля. Для нее это было принципиально, и вот 2 переписывали. То есть на словах говорят, да-да-да, можно. Нет, ребят, включите в договор, потому что потом вы от меня не отвертитесь.
Принципиальное отличие договоров, которые мы заключаем, отправляясь за рубеж и по России, они какие-то разные или все-таки они типовые?
Ну, типовые, если говорить юридически, это договоры, утвержденные на государственном уровне, поэтому типовых здесь не бывает. Скорее, шаблонные, правильно сказать. Нет, по большому счету здесь никакой разницы нет, потому что, опять-таки, в рамках законодательства у нас тот же туроператор, с которым заключает с вами договор через агентство, несет ответственность и за действия третьих лиц, которые оказывают вам услуги, потому что уже у оператора с третьим лицом есть договор. И какой он, вас не волнует. Вам ваш оператор обещал, и вот дальше по полочкам 1, 2, 3. Это должно быть. Вы обращаетесь непосредственно к туроператору. Единственное, конечно же, полностью, как всегда, на вас лежит, как и везде, как в любом гражданском процессе, не обязательно в этом, доказательная база.
Тоже мы сейчас ее коснемся, да, доказательная база.
А это, вы знаете, это, наверное, самый сложный вопрос. Самый тяжелый.
Ну, давайте, что называется, резюмируем, пока Денис Юрьевич водички попьет. Самые крупные аферы в туристическом бизнесе проворачиваются фирмами-однодневками. Они предлагают туры по очень низким ценам, то, о чем мы говорили, да. Жертвы, значит, этих мошенников оплачивают путевку, как правило, заранее, а когда приходит время забирать документы от фирмы, не остается следа. Чаще всего липовые турфирмы создаются накануне праздников. Именно в это время появляется много желающих дешево и сердито отдохнуть. А, горящие путевки. Все-таки меня вот еще интересуют. Действительно, они появляются как грибы накануне вот каких-то вот праздничных мероприятий, да?
Но если это честные горящие путевки, то не обязательно. Они могут быть вообще в любое время. И, кстати, чаще всего как раз они не в сезон идут. Ну, естественно, сезон у каждой страны свой, это понятно. Вот. Почему это так делается? Например,
да, и кому выгодно, мне непонятно.
Да, ну, да. Например, у нас, не буду называть компанию, да и не только она, много так делает, есть там туроператор, который заранее в каждом самолете следующем, ну, я не знаю, там, например, в Бангкок выкупает определенное количество мест. Там, ну, условно, скажем, там, 50. И вдруг оказывается, что у них продано путевок только на 40. Плохо, плохо. За десяток мест ничего не получат, ничего, это минус. Так предпочитают хотя бы, давайте, за полцены продадим их, потому что, ну, как бы, вот, поскольку я привел в пример Бангкок, да, кто летал в Таиланд, знает, что самое дорогое, что там есть, это как раз перелет туда-обратно. Вот, то есть даже и до кризиса, и сейчас, без разницы, все равно, как бы, уровень цен такой, что там действительно самое дорогое, это перелет. Соответственно, давайте сделаем за полцены, вот эти вот горящие путевки, или даже вот как с одной компанией было, они все это нормально делали, но вот приходите по два человека, неважно, там, парень, девушка, без разницы, просто по два человека, это именно количество нужно было им добрать, чтобы вернуть хотя бы половину из того, что они затратили. И, соответственно, в таком случае действительно это и получается честная, выгодная поездка для самого человека, и частично себя, может быть, просто и без прибыли, но, по крайней мере, не ушел в убыток туроператор.
Понятно. Ну, мы параллельно по ходу программы будем отбиваться все-таки на безопасность, да. Вот сейчас хотел бы рассказать о финансовой безопасности любого путешественника, да. Естественно, любая безопасность, вот финансовая, начинается с хорошо защищенного кошелька. Именно об этом стоит подумать еще дома, поэтому заядлые путешественники всегда советуют заранее обзавестись сразу несколькими банковскими картами, причем различных, да, лучше платежных систем.
Да, очень желательно, с небольшим лимитом. Желательно, да.
Да. Что касается наличных, то куда же без них? Несерич, уберите с собой наличные.
Да, беру, но скажу честно, вот у меня обычно в номере, даже если он оборудован сейфом, просто далеко не все номера оборудованы им.
Это лучше, кстати, тоже проговаривать заранее наверняка, да?
Нет, это в отеле уже выясняется, по крайней мере, не везде есть.
То есть оператор не может гарантировать, что...
Гарантировать, будет... нет, если он гарантировал, это одно дело.
И прописано.
Но они, да, но они могут сказать, ну мы не знаем.
Угу.
Вот. На самом деле, я просто при себе или в номере держал небольшую, скажем так, партию наличности, и все остальное было в сейфе непосредственно, так же, кстати, как и документы, в сейфе отеля.
Да, деньги лучше иметь в различной валюте, если вы, ну, как мы говорили, отправляетесь там, за границу, да. При этом стоит отметить, что очень важно, кстати, уточнение, что ни в коем случае нельзя хранить все свои отпускные в одной сумочке или портмоне.
Ну, это как бы...
Лучше сразу прикинуть о возможности, да, иметь несколько хранилищ, так называемых. Одно из них, как правило, самое увесистое, например, должно находиться у мужчины, наверное, в вашей одежде.
В таком случае пока вы... до отеля не добрался, да.
Да, в таком случае вы будете не только знать, но и, что называется, постоянно чувствовать наличие при себе вот этого своего основного кошелька. Если вы отправляетесь на отдых со своей половинкой, то лучше распределить и хранить деньги в двух карманах. Кроме того, обязательно подумайте о том, где будет храниться ваш паспорт, билеты и другие документы. Ну, на всякий случай припишите данные своего паспорта на отдельный листок, а также сохраните эти данные в своем телефоне. Для перевозки бумаг лучше обзавестись специальной папкой. Небольшие по размеру, кстати, документы очень удобно хранить в отдельных маленьких женских косметичках вот, из серии лайфхака. Вот. Ну да, вот что касается безопасности финансовой, мы тоже проговорили. Вы сказали, что про сейф мы можем узнать только уже на месте, к сожалению, да?
Не всегда, то есть где-то это сразу прописано, что сейфы в отеле есть, где-то нет. Зависит от того, какая страна, какой отель. Сразу
если
хочу сказать,
нет,
что
если,
многие...
Если все-таки нет, ты приехал и нет этого сейфа, ты вправе потребовать смену номера?
Нет.
Отеля?
А почему?
Ну, потому что у меня прописано.
Нет,
сейф.
Если прописано.
Да, а его нет.
Если прописано, требовать, да, нужно у непосредственно самого оператора, то есть связываться с ним, контакты, ну, в 99% случаев они есть.
Угу.
Соответственно, ребят, здесь нет сейфа. Скорее всего, эту проблему в отеле решат. Если это прописано. Если же это не прописано, то, ну, скажем так... Смысла нет, потому что менять на что-то непонятное, причем еще и не поменяют, но это все-таки именно конкретно наличие сейфа в номере, момент, ну, может, как придирка быть со стороны персонала, ну, расценен со стороны персонала, может быть, что вы просто придираетесь.
Сразу приехали, стали капризничать на месте.
Да, это у нас уже здесь, когда вы вернетесь, вы можете заявлять, что вот, ребят, не было сейфа, как говорится, боялся за вещи, неудобства терпел, верните мне там, я не знаю, 3000 рублей.
Да, мы потихонечку идем к возмещению вреда и ущерба, потихонечку двигаемся. Так, что касается вот этих несовпадений, да, значит, нет сейфа, например, до моря не 50 метров, а 50 километров и так далее. Вот так вот кардинально я могу, если я понимаю, что я оказался не в тех условиях, да, реальность не совпадает с виртуальными обещаниями людей, которые мне отправляли, допустим, из столицы, да. Что я могу потребовать, вот действительно кардинально, ну, может быть, даже стукнув...
А вот здесь вот очень как раз интересный момент.
Так.
Если действительно, ну вот настолько все различается сильно, то есть действительно там не 50 метров, а там 5 километров...
А ты уже там, ты по ту сторону бугра.
Да, 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 ты уже там находишься, ты пришел и увидел, что у тебя действительно вместо номера бунгало с тараканом на стене вместо кондиционера и так далее, да, то есть ты видишь, все, это явно не то. Первое. Собираешь доказательства, какие можешь, то есть фото-видеосъемка, и обязательно при этом, если имеются рядом славяне, соответственно, проживающие, желательно, конечно, с тобой из одного города, взять контакты, чтобы они могли подтвердить это в суде, если ты намерен обращаться в суд. И дальше принять решение. Ты переезжаешь в другой отель по, соответственно, предложению туроператора своего, ну, представителя туроператора там на месте. Либо ты остаешься здесь, но планируешь подавать в суд с целью возмещения, либо ты разворачиваешься и уезжаешь. Потому что от выбора дальнейшей позиции зависит и размер, и сумма возмещения последующего. То есть вот это вот, это очень важный момент. Сразу скажу, почему именно вот так раскладываю все. Дело в том, что если по приезду ты обратился к оператору, тебе отказали в добровольном порядке, то есть по, соответственно, твоей претензии отреагировать. Ну, понятно, что, ну, вот возьмем так. Вариант номер два, то есть ты согласился там проживать, но решил про себя, все, приеду там, верну деньги.
Второй раз, да.
Да. Соответственно, ты вернешься, тебе оператор, ну, ты требуешь там у оператора, например, верни мне 80%, он тебе говорит, да нет, родной, я могу тебе вернуть там 10-15%. Соответственно, дальше ты выходишь в суд. И вот дальше в суде ты выкладываешь все те доказательства, которые успел собрать за то время, пока там находился, все это предъявляешь, и в суде возникает первый же вопрос. Ты требуешь 80%, но ты же отдохнул, ты же не уехал, то есть ты услугу-то
получил,
пусть не такую качественную, пусть не в таком объеме, но ты ее получил.
Да-да-да.
Вот отсюда, соответственно, и будет начинаться, собственно, процесс и та часть, которую будет рассматривать суд. Особенно в рамках, сколько тебе возместить. То есть ты можешь заявить, да, ты 80-99%, но ты...
Хорошо, я улетаю. Я улетаю.
Почему?
Я улетаю.
А, улетаешь. Да. Все, потому что тебе не... Ну,
да, все, невыполненное
здесь,
обещание,
вот здесь,
я
на
улетаю.
Самом деле, вот здесь есть шанс получить, ну, близко к 100% возмещения.
Угу. Так, а на месте мне помогут тут же улететь-то? У меня же там билет, я не знаю. Все,
что... Нет, но помогать тут никто уже как бы не будет обязан, потому что все, человек от услуг отказывается.
То есть мы должны понимать, что мы будем сами платить за это. За обратный перелет уже мы платим сами.
Да, но при этом, соответственно, это все капает в цену иска.
Угу. То есть мы это сохраняем, эти
конечно,
квитушки,
обязательно
билетики.
Все это остается, и, соответственно, потом к возмещению. Но, опять-таки, надо понимать, что у нас суды, они не могут быть на стороне туроператора или потребителя. Суд обязан выдерживать некий центр, некий баланс.
Угу.
Поэтому суд будет оценивать, насколько разумно и добросовестно действовал человек в данной ситуации.
Понятно.
Именно поэтому я и сказал, что здесь нужно тоже, вот не надо упираться в какие-то придирки.
Угу. Да, что касается, наверное, тоже очень больного вопроса, это медицинской страховки.
Ну, я бы не сказал, что это такой уж больной вопрос, потому что оформляется она легко и быстро.
А почему-то потом люди деньги не могут получить.
А в случае чего? Да, здесь бывают случаи. На самом деле, ну, представим, да, такая нехорошая ситуация, человек пострадал. Есть два варианта стандартных, ну, он уже в больнице находится, все, вот ему говорят, вам нужно там сделать там либо какую-то операцию, либо, ну, просто...
Серьезно пострадал? Или несерьезно?
Ну, кто знает, там руку сломал, вот это серьезно или нет? Ты можешь гипс наложить и бегать на здоровье.
А там же прописывается, да, вот эта там сумма ущерба, там...
Да, 30 тысяч евро, да, это все есть.
Угу.
Вопрос тут в другом.
Это обязательная сумма, кстати, 30 тысяч евро?
Смотря для каких стран.
Ага.
Зависит от этого.
То есть это, на это тоже нужно обращать внимание и просить, наверное,
нет,
на форму?
Нет, нет, нет.
Или что, или она входит
это
автоматически?
Это все оформляется здесь, в России. Это оформляется фактически самостоятельно. Ты оформляешь,
да,
независимо там от туроператора. Можете тебе туроператор в этом помочь. Пожалуйста, это не проблема.
Ты можешь только оформить расширенную, наверное, да, какую-то медицинскую страховку?
Ну вот, честно говоря, с расширенными мои клиенты не сталкивались. Но я, соответственно, тоже.
Угу.
Потому что обычно хватает стандартной. Сразу,
ну, слава богу,
да,
вообще,
да. Есть только несколько нюансов. Вот первый нюанс – это само осуществление. Когда ты созваниваешься со страховой компанией, именно страховой, которая тебя страховала, медицинская страховка от которой,
угу,
то есть тут уже оператор ни при чем. И говоришь, вот так и так, я попал в такую ситуацию, мне нужно там гипс наложить, мне нужно это оплатить. И есть вариант. Либо страховая компания пересылает, соответственно, гарантийное письмо в больницу, что она все это оплатит. То есть все нормально. Все, от тебя уже ничего тогда не зависит. Но есть такой неприятный нюанс – это время. Это день, два, три, то есть вот сколько-то времени на это уйдет. Второй вариант – тебе говорят, хорошо, вы оплатите, а мы вам эти деньги возместим. Такой вариант тоже возможен, тоже здесь как бы нет ничего страшного, за исключением. Во-первых, у тебя эти деньги должны быть. То есть, если ты поехал, у тебя в кармане там 200-300 долларов есть на отдых, а тебе те же 300 долларов надо заплатить врачам. То есть, ты без всего, ты не можешь попросту этого сделать. Вот такой нюанс есть, где это как раз вопрос того самого пресловутого загашника на черный случай. То есть, угу, почему с собой надо что-то иметь. Угу. Либо действительно сиди в больнице, теряй время, там, пока придет это гарантийное письмо. И вот бывает еще как раз либо второй случай, когда тебе все-таки не оплачивают это, либо в принципе отказывается оплатить страховая компания все убытки по, скажем так, оказанию услуг медицинского характера, это уже надо смотреть сам договор. Например, в странах Азии, нет, вот, ну, тоже зависит, конечно, от страны. Знаю, что для европейцев такого нет, для России есть. Получение травм в состоянии алкогольного опьянения.
Так.
То есть это отдельно прописано, что в таком случае случай не считается страховым.
То есть... Мы на отпуске все практически в состоянии алкогольного опьянения,
понятно,
хоть немножко.
Я тоже много где бывал. Я говорю, вот для иностранцев такого не прописано.
Ну,
для,
да.
У нас это прописано. Кто из наших в той же Азии бывал, он, угу, это знает.
Угу.
В Европе, вот, честно говоря, не помню, врать не буду, не помню, есть это или нет. Ну, такие вещи есть.
Что касается отдыха и получения медицинского страхового возмещения у нас в России, какие-то есть отличия? Страховой полис нужно при себе иметь или что? Как это у нас работает? Чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь? Там,
нет,
не знаю,
у нас, если отдыхаешь на территории России, то, соответственно, наш полис, который, ну, поскольку все-таки радио Москвы, и говорю для москвичей, да, у любого москвича есть, в основном, если мне память не изменяет, Спасские ворота, да, у нас страховая компания-то сейчас идет, ну, поголовно у всех москвичей, он действует на территории всей России.
Так, а если у меня нет с собой этого полиса, я же, допустим, пошел на пляж, но я его не взял, ни документы не взял.
Да ничего. Я тоже, я ксерокопию ношу, и почему-то ее везде хватает, если что.
Mm.
У меня просто она, я либо паспорт, либо еще какие-то документы, у меня просто там лежит ксерокопия. Причем ее даже терминалы считывают. То есть штрих-код,
то есть,
вот
в принципе, лучше, отправляясь на отдых, даже у нас там в России, да, страховой полис, иметь хотя бы копию.
Да, да.
То есть иметь его нужно.
Очень желательно, потому что пока будут разбираться, есть ли у тебя страховка и так далее, ну, просто уходит время. Кому из отдыхающих это приятно? Ты год пахал, чтобы эти несчастные 2-3 недели как-то отдохнуть и вместо этого сидеть и ждать, пока тебе помощь окажут, потому что у тебя же не оказалось документов. Это на самом деле естественно, никому не нужно, не хочется, неприятно.
Угу. Ну, давайте тоже пока озвучим справочную информацию, что касается безопасности нашей на отдыхе. Если вы отправляетесь на отдых с детьми, необходимо помнить, что в первую очередь, конечно, о них. В этой связи ваш ребенок должен знать наизусть свой домашний адрес, имена и фамилии своих родителей, а также контактные телефоны. Если ребенок маленький, то может вложить ему в кармашек записку с данными его личности и своими контактами. А лучше всего иметь бирку, прикрепленную к мягкому, но прочному ручному браслетику у вашего ребенка. Правильно?
Ну, какие-то очень
вот,
желательно.
Вот такие вот, да, маленькие хитрости, советы. Вот. Что касается попутчиков, проходимцев и так называемых путеводителей, да, мы сейчас вот, у нас программа так быстро пролетела, уже мы заканчиваем. Уже
ну да, время сегодня.
Давайте поговорим еще о мошенниках, которые все-таки встречаются нередко на пути, вот, а именно под такими вот масками, как вроде как попутчики, вроде как там, да, путеводители, встречаются самые обыкновенные аферисты-проходимцы. Сразу их так вот не разберешь и не вычислишь, а потому первое и главное правило в дороге это, наверное, никому своих попутчиков просто не доверять. Прошли те времена, когда можно было кого-то попросить за чемоданчиком посмотреть, да, пока ты там отлучаешься в туалет и так далее. Те времена прошли, нужно об этом помнить, что это все уже кануло в лету. И в первую очередь при путешествии на поезде примите меры превентивной безопасности, старайтесь не демонстрировать и не оставлять ценные вещи в купе, даже когда вы ходите в туалет. Свой багаж изначально необходимо убрать в рундук под сиденьем или вглубь полки, расположенной над входной дверью в купе. Оттуда в случае ограбления преступникам будет крайне затруднительно быстро схватить ваши сумки и вот с ними исчезнуть. Вообще в пути лучше сохранять бдительность, а также трезвый ум в прямом и переносном смыслах. В наш век расслабляться в дороге к морю уж слишком опасно, да, и чревато последствиями как для жизни и здоровья, так и для собственного кошелька. В поездах дальнего следования, преимущественно южного направления, где нет тотального контроля за пассажирами со стороны проводников, скажем, в отличие от стюардов в самолетах, мошенники орудуют очень часто. И схемы их, в общем-то, вроде бы простые и невинные, но доверчивые граждане, увы, по-прежнему на них попадаются. Да, мы вот об этих серьезных схемах мошенников сейчас поговорим. А вы встречались, Денис Юрьевич, в дороге с мошенниками? Приходилось?
Боги
вас,
хранили.
Вас грабили?
Боги хранили.
Вас грабили? Где вы храните деньги, когда едете на отдых, в отпуск?
Карты и сумка поясная, которая, в принципе, ну, на мне и болтается.
Болтается. А вот если ее подрежут или разрежут, мне один раз...
Но это очень надо крупный очень портфель разрезать.
Вы все время на страже.
Ну, в принципе, во-первых, не такая как бы легкая, да и прикреплена. Ну, там просто предусмотрены уже производители крепления. То есть я ее привык носить. На поясе она висит и висит.
Она перед вами.
Если, да, если ремень, соответственно, режут, она все равно остается на двух креплениях на поясе. Честно говоря...
Она-то останется, а денег-то нет.
Вряд ли. Привычку заимел после как раз одной из поездок в Таиланд, когда очень сильно там предупреждали, что, ребят, могут сдергивать сумки и все прочее с проезжающих мотоциклов и мопедов.
Угу.
Поэтому вот тогда. И, кстати, рекомендация была тоже интересная, особенно для девушек. Золотые цепочки снимайте, оставляйте в номере. То же самое, сдергивают.
Да, поэтому я думаю, вот что это не только в Таиланде, но я думаю, что и у нас.
Да нет, это тоже много где может быть, но я имею в виду именно после этого так решил, да. Надо было. Тем более, господи, сумка висит, есть пить не просит.
Угу. Ну, я думаю, что мы продолжим через мгновение говорить и о способах мошенничества, и о том, как правильно вернуть свои деньги за испорченный отдых.
Радио Москвы. Совет безопасности с Игорем Швыдкиным.
Отели призраки, моря не будет, все исключено. Путеводитель аферистов. Читаем договоры между строк. Ну и продолжаем, да, тему, что называется, схем мошенников. И вот вы думаете, клофелин в аптеках закончился? Я думаю, что нет. Значит, истории из серии «Очнулся гипс» тоже отнюдь не канули в лету. Моргнуть не успеете, как ваш разговорчивый и удивительно милый попутчик мастерски плеснет вам пару капель в вашу рюмку. Это лекарство. Потому что клофелин – это лекарство. При употреблении его с алкоголем медленно, но уж очень неверно, человек просто засыпает. Поэтому, если вам доведется выпить на брудершафт с таким злоумышленником, то вы уже скоро заснете мертвецким сном. А когда проснетесь, приехали. Просьба освободить вагоны. И вроде бы все, ничего. Вы на курорте и до моря, казалось бы, рукой подать. Да только вы в одних трусах, без багажа и без денег. Вот так очень печально может начаться ваш долгожданный отпуск. Однако раздеть вас аферисты могут не только при помощи этого старого и проверенного способа. Иногда в проходе вагона может слоняться скучающий человек с колодой карт в руках. Он может, да, такая распространенная схема, да. Он может запросто подсесть и к вам, а потом как бы крайне ненавязчиво предложат перекинуться в картишки. На интерес сначала предлагают. Вот мне рассказывали, у меня друзья знакомые попались, да, их там тоже раздели, обули, как говорится. Значит, предложили просто сыграть сначала на интерес. Потом, конечно, ставочки растут, человек входит в азарт, и все. На самом деле, перед вами может оказаться профессиональный шулер, который в порыве вашего азарта в результате обдерет вас как липку, они это умеют, и тут же скроет со всеми вашими честно накопленными отпускными.
Ну, здесь, наверное, только одно можно сказать. Если человек не азартный, то нечего и приучаться, а если азартный, ничего не поможет. Потому что никто, я думаю, не забыл те истории, когда у нас люди все зарплаты просаживали за один день в столбиках.
Угу.
Бывало, ну, пока они не были запрещены.
Да. Что касается все-таки испорченного отдыха, некачественно оказанных услуг, из доказательств диктофон, видеозаписи...
Видеозаписи, в первую очередь, так. И свидетельские показания. Я эту фразу уже, наверное, десятки раз повторял и еще повторю, наверное, столько же. Но понятно, в гражданском процессе одна бумага стоит 10 свидетелей, это ясно. Но... Если вы на отдыхе, у вас нет просто вариантов каким-то образом еще зафиксировать нарушение в отношении вашего договора. То есть вы-то положение знаете, но как вы это зафиксируете? Поэтому здесь остается только свидетельские показания того, что данные, которые вы представляете суду впоследствии на видеозаписи, это именно ваш номер, сделанный именно в этот период и именно вами. Потому что эти вопросы возникнут обязательно. А, соответственно, если не возникнут, подтверждайте. Потому что очень часто, да не часто, а постоянно, пожалуй, что люди говорят, вот пусть предоставит, там, я не знаю, туроператор или турагент. Да требовать вы можете что угодно. Только у суда нет никаких механизмов, чтобы реально заставить другую сторону что-либо предоставить. Поэтому доказательная база лежит на вас, как у нас 56-я ГПК и гласит, каждая сторона обязана доказывать те обстоятельства, на которые ссылается. То есть вы ссылаетесь на то, что было так плохо, было нарушение, докажите.
Клуб защиты туристов у нас существует такой? Какой-то клуб защиты туристов?
Ну, вот. честно говоря, я не слышал, хотя таких общественных организаций могут быть десятки. И туристов, и путешественников, и любителей, там, я не знаю, катранов, кого угодно.
И даже, наверное, по направлениям, по регионам, наверное.
Да вполне, наверное, может быть. А почему нет? Другое дело, какие задачи он ставит перед собой и, как говорится, ради чего существует.
Угу. Ну, давайте все-таки, коль уж мы сегодня в начале разговора, в начале нашей программы заявили о том, что существует фирма-однодневки на этом рынке, да? Они сейчас существуют? Вот как вы считаете?
Они могут
их
быть.
Меньше я... стало,
нет,
больше?
Нет, вот, конечно, статистики.
Они есть
нет.
Вроде как.
Ну, я как бы, я не офицер отдела по борьбе с экономическими преступлениями, у меня такой информации нет.
Понятно. Да? Но то, что они существуют, у нас эта информация есть.
Они не только существуют, как я предполагаю, они могут, их количество может увеличиваться, потому что в нынешней экономической ситуации количество людей, которые хотят поиметь денег быстро... Нет, именно поиметь
в смысле, мошенники-то?
Денег быстро, сейчас, и пользуясь ситуацией, их все больше и больше.
И скрыться.
Да, понятно. Их больше.
И, в общем-то, людей, которые хотят сэкономить больше.
Ну, да, с другой стороны, да.
Спрос на правда предложение, да. Я к чему это спросил? Как человек, рядовой гражданин, может прийти в тот или иной офис и понять, ну, хотя бы там, или что-то должно насторожить, чтобы понять? Ну, это несерьезно какая-то. Фирма «Рога и копыта».
На самом деле...
Сложно?
На самом деле по офису понять очень тяжело, почему. Я знал конторы, конкретно турагентства, которые занимали даже не офис, а просто пару рабочих мест. Но работали долго и плодотворно. И, с другой стороны, может быть шикарный офис для опускания пыли в глаза. Поэтому здесь нельзя ориентироваться, как-то можно проверять как. собираешься идти в тур агентства именно, ты же смотришь на агентство сначала, а не на оператора. Угу. Ты не знаешь, с кем именно из операторов ты будешь подписывать договор. Вот по агентству, ну, не поленись, подойди к двери, посмотри сначала ИНН организации, где стоит наименование, ИНН, телефон, адрес.
Ну, там какой-то сертификат должен быть обязательно.
Нет,
на,
нет,
лицензия
нет,
на право
нет,
деятельности. Нет, что там
нет.
еще?
Это же не туроператор, это агентство.
Ага,
вот. Соответственно, здесь просто ИНН, угу, юрлица.
Угу.
И, ну, если есть возможность с мобильного телефона, зайди на сайт налоговой инспекции налог.ру, там подраздел ЕГРЮЛ, посмотри по этому ИНН, сколько существует данная организация. Если нет возможности, ну хорошо, до дома потерпи, с компьютера
вытяжь. Отзывы в интернете.
Отзывы в интернете – это вещь сложная, потому что у нас, если все хорошо, люди думают, что так оно и должно быть, зато если тебя одного из сотни что-то не устроило, ты весь интернет закидаешь такими отзывами. Угу. Это не правило, но это может быть. Поэтому здесь...
Негативными?
Тоже, негативными, да, именно. То есть, да, это может быть один человек, но 100 отзывов от него.
Угу.
Это надо понимать.
А есть еще и модераторы, которые создают положительные отзывы, да?
И такое тоже есть.
И
такое,
непонятно.
Конечно. Поэтому здесь отзывы смотреть можно, но вот прям 100% на них опираться нельзя. Поэтому перво-наперво, сколько существует контора? Это раз. Дальше, опять-таки, помни, что...
А сколько
договор...
должна бы, как минимум, существовать контора, чтобы можно было бы ей доверять?
Ну, здесь я, наверное, отвечу, как ответил бы на моем месте налоговик. Более 3 лет.
Более 3.
Да. Угу. То есть, прохождение...
То есть, она должна быть зарегистрирована.
Первой нормальной камералки, да. Угу. То есть, вот так вот скажу. Ну, а так еще следует помнить, что все-таки договор у нас идет с туроператором конечный. Смотришь, что за туроператор. Вот здесь уже можно посмотреть просто общие новости по оператору, то есть не собирается ли он обанкротиться по общему состоянию. Ну, конечно, никто 100% гарантии не даст. Это с банками. Вот сегодня банк есть, завтра у него нет лицензии. Это понятно. Здесь тоже всякое может быть, и с оператором то же самое. Но надо посмотреть, что за оператор. Посмотреть, действительно ли нормальный договор. Все ли упомянуто то, что есть. Если все это есть, но потом будешь ты свои претензии уже оператору выдвигать. Оператор – это все-таки крупный игрок.
Угу.
Это не турагентство, которых тысячи, если не десятки тысяч.
А вот эти вот крупные туроператоры, которые сейчас ушли с рынка, они вот в ваших делах, связанных с жалобами, как-то фигурировали, действительно?
Ну, были нареканиями. Да. Было и невыезды были, и было невыполнение условий, но здесь надо правильно понимать, если организация банкрот, и это касается не только туристической деятельности, а любой абсолютно, то, соответственно, однозначно человек должен понять, что полностью он, естественно, уже все себе не возместит, он возместит в процентном отношении что-то только.
Mm-hmm.
Это как бы при любом банкротстве.
Так, а
другое дело, что если
передать
он...
ответственность туроператор другому не может,
а
и...
почему?
Зачем?
Может? Зачем?
А, то есть это такая задумка сразу.
Изначально. Нет, а как? А зачем? Если, например, у меня компания, у тебя компания, ты обанкротился, зачем мне брать твою ответственность на себя?
Угу. То есть у них вот такой вот, ну я провожу параллели с Российским союзом автостраховщиков, у них же там есть, если компания одна банкротится, здесь...
Не-не-не, РСА берет ответственность, да, это есть такое,
да,
действительно.
У автомобилистов это есть.
Причем не в полном объеме.
Но это же тоже
там
страховка
делать.
Получается.
Да.
Но,
да,
а здесь,
да,
мы тоже своего рода как-то же мы там страхуем саму поездку.
А здесь есть страхование, здесь есть один нюанс. Да, действительно, деятельность каждого, вернее, не деятельность, прошу прощения, гражданская ответственность каждого оператора действительно обязана быть застрахована.
Да.
И она застрахована, это все так и есть, угу, только маленький нюанс. Если недовольных десяток, и суд признал, что эти люди действительно правы, их право нарушено, все нормально, за счет страхового вот этого вот возмещения им выплатят деньги.
То есть,
но
вопрос
если, да, но вот теперь, понятно, а если их несколько там сотен, или как был случай там за,
ну, соответственно, размер вырастает,
тысячи, угу, конечно, попросту суммы страхового возмещения не хватит. Это как раз та самая проблема, которая 2 года назад была вот с крупными туроператорами. Она, в принципе, известна многим людям, которые тогда оказались за границей. То есть это действительно так и было. Попросту не хватает суммы. Но нельзя предусмотреть все.
Да. Тоже у вас спрашивал, не помню, вразумительный ответ получил или нет. Большинство исков, обращений к вам, связаны были?
В основном с недовольством тем, что условия отличались от тех,
да,
которые были обещаны. Не прописаны,
а
обещаны.
А конкретно там не помните, вот, Чего касалось?
Ой, самые разные были. То есть, и как раз вот как в самом начале разговора упомянули, нахождение отеля от моря.
Удаленность, да.
И общие условия были плохие. Угу. И даже были случаи по питанию. Причем
вот
один
я про питание только хотел спросить.
Да, один удивительный случай был, когда одна девушка согласилась, вернее, как она заказала себе тур, назывался он, вот насчет первого слова не уверен, но, по-моему, «Дикая Индонезия». И в договоре было прописано, что Индонезия очень бедная страна, и не надо там ожидать каких-то йогуртов еще, там нет одного, другого, третьего, пятого, но она действительно бедная.
О своих гастрономических пристрастиях можно временно забыть.
Да, и вот эта девушка была недовольна тем, что им там подавали на завтрак, там, грубо говоря, яичницу с подсохшим кетчупом, хотя в каком-то там, она не уточняла, в каком соседнем заведении кормили хорошо, а это было на островах. Так извините, в соседнем заведении может быть хозяин ездит лично, закупает это и берет там тройную цену. То есть вот такие моменты. Но там дело до суда не дошло. Просто она отказалась от своих притязаний. Не знаю, может, поняла, что в данном случае это было бесполезно с учетом условий договора. Может, просто не захотела заниматься. Не знаю. Причины неизвестны.
И еще, Денис Юрьевич, у нас подходит к концу нашей программы. И еще так вот навскидку, что еще припоминаете из жалоб, обращений?
Ну, соответственно, были и с трансфером проблемы, то есть либо не встретили, либо на сутки, там, например, раньше начали собирать такие вещи, хотя насчет суток это реже, это как раз с пресловутой Турцией бывало, как ни странно, но такие вещи бывали. И вот, к сожалению, сейчас времени не хватает, багаж. Это притча во языцах, как говорится, действительно, порча багажа, кража из багажа, это как бы известно всем, но здесь система возмещений полностью уложена в рамки законодательства, закона о туристской деятельности и правила перевозок.
Это был Денис Юрьевич Ульянов, судебный эксперт. К сожалению, наша программа подходит к концу, но я думаю, что какие-то основные советы тем, кто собирается поехать в отпуск и хорошо отдохнуть, мы дали. Берегите себя, ничего не бойтесь, хорошего вам отпуска и отличного настроения. Всего доброго, услышимся с вами ровно через неделю.
Всего хорошего.